Отверженные. 1950-1952. 7. В день моего 16-летия я задумал такую глупость, подобная которой ни разу не приходила мне в голову на моем коротком веку. На свой страх и риск я решил устроить праздничный ужин, пригласив Барсело, Бернарду и Клару. Отец не одобрил моего плана. «Это мой день рождения», — с юношеской жестокостью возразил я. «Я тружусь на тебя все прочие дни в году. Ну, хоть раз сделай по-моему».
«Поступай, как знаешь».
Предшествующие месяцы моей дружбы с Кларой были особенно странными. Я уже почти для нее не читал. Клара под любыми предлогами старалась не оставаться со мной наедине. Всякий раз, когда я приходил, у нее сидел Барсело, притворявшийся, будто читает газету. Или невесть, откуда появлялась суетливая Бернарда, бросавшая на меня косые взгляды. Иногда Кларе составляли компанию одна или несколько ее подруг. Про себя я называл их «сестры-пустоцветы». Отмеченные печатью неизбывной девственной скромности, стребником в руках и полицейской неподкупностью во взоре, они патрулировали пространство вокруг Клары, ясно давая мне понять, что я здесь лишний, что само мое присутствие оскорбляет Клару и весь белый свет. Но неприятнее всех был маэстро Нери со своей злополучной неоконченной симфонией. Это был расфуфыренный тип, законченный фат и пшут, стремившийся походить на Моцарта, но из-за пристрастия к бриллиантину больше напоминавший мне Карлоса Гарделя.
Знаменитый аргентинский исполнитель танго.
Если в нем и было что-то от гения, то разве только дурной характер. Он беззастенчиво стелился перед Доном Густаво и флиртовал на кухне с Бернардой, заставляя ее хихикать, одаряя дурацкими пакетиками засахаренного миндаля и щипая за задницу. Короче, я его смертельно ненавидел. Неприязнь была взаимной. Нери носился со своими партитурами, высоко задирая нос, глядя на меня, как на приблудного щенка, и всячески противясь моему присутствию.
«Мальчик, не пора ли тебе сесть за уроки?
А вам, маэстро, не пора ли закончить симфонию?» В конце концов, я перед всеми пасовал и уходил, побежденный, с опущенной головой, жалея, что не обладаю острым языком Дона Густаво, чтобы поставить на место этого зазнайку. В день моего рождения отец зашел в пекарню на углу нашей улицы и купил самый лучший торт. Он молча накрыл на стол, выложив серебряные приборы и поставив парадный сервиз. Зажег свечи и приготовил на ужин самые мои любимые, как он считал, блюда. Весь вечер мы и словом не перекинулись. Когда стемнело, отец удалился к себе, облачился в свой лучший костюм и вернулся с обернутым в блестящую бумагу свертком, который положил на столик в гостиной. Это был подарок. Он сел за стол, налил себе бокал белого вина и стал ждать. В моем приглашении было указано, что ужин состоится в 8:30. В 9:30 мы все еще ждали. Отец с грустью смотрел на меня и молчал. Я весь кипел от злости. «Ну что, доволен?» — спросил я. «Ты этого хотел?»
«Нет».
Еще через полчаса появилась Бернарда с посланием от сеньориты Клары и скорбным выражением лица. Последняя желала мне всего самого наилучшего и сожалела, что не сможет прийти на мой праздничный ужин. Сеньору Барсело пришлось на несколько дней по делам отлучиться, и Клара была вынуждена перенести на этот час свои занятия с маэстро Нери. Сама же Бернарда также не могла принять участие в праздничной трапезе и забежала лишь на минутку.
«Клара не может прийти из-за урока музыки?»
— еле вымолвил я. Бернарда опустила глаза. Она едва не расплакалась, вручая мне маленький сверток со своим подарком, и расцеловала меня в обе щеки.
«Если не понравится, можно обменять», — сказала она.
Но я не смог заставить себя даже из вежливости развернуть ее подарок. Я остался наедине с отцом перед парадным сервизом, столовым серебром и тающими в тишине свечами.
«Мне жаль, Даниэль», — произнес отец.
Я молча кивнул и пожал плечами. «Не хочешь посмотреть, что я тебе подарил?» — спросил он. В ответ я встал и, уходя, оглушительно хлопнул дверью. Слетев по ступенькам, еле сдерживаясь, чтобы не заплакать от досады, я вышел на пустынную улицу, залитую голубоватым светом. Было холодно. Сердце мое наполнилось ядом, взгляд дрожал. Я шел, куда глаза глядят, не удостоив внимания незнакомца, застывшего у Пуэрто-дель-Анхели, наблюдавшего за мной. На нем был все тот же темный костюм, правую руку он все так же держал в кармане пиджака. В глазах его сверкало и множилось отражение огонька сигареты. Слегка прихрамывая, он последовал за мной. Больше часа, не разбирая дороги, я метался по улицам, пока не оказался у памятника Колумбу. Перейдя площадь, я сел на одну из ступенек набережной, сбегавших вниз, в темную воду у причала для прогулочных катеров. Кто-то устроил здесь вечеринку. Из гавани, где временами вспыхивали яркие огни, доносились музыка и смех. Я вспомнил, как мы с отцом доходили на катере до самого края волнореза. Оттуда немного видно было кладбище на горе Монжуик, теряющийся за горизонтом город мертвых. Иногда, глядя в сторону кладбища, я махал рукой, веря, что мама все еще там и что она видит меня. Отец повторял мой жест. Уже несколько лет мы не совершали таких прогулок, хотя я знал, что изредка отец выходит в море на катере один. «Подходящий вечер для терзаний, верно, Даниэль?» — произнес голос из густой тени. «Закуришь?» Я рывком вскочил на ноги, тело пронзил внезапный холод. Чья-то рука протягивала мне из темноты сигарету. «Кто вы?» Незнакомец несколько приблизился ко мне из темноты, но лицо его по-прежнему было скрыто. От его сигареты поднимался голубой дымок. Я сразу узнал темный костюм и руку, прятавшуюся в кармане пиджака. Глаза его посверкивали, как стеклянные бусины четок. «Друг», — ответил он, — «во всяком случае, надеюсь им стать. Так что, сигаретку?»
«Я не курю».
«И правильно. Жаль, но мне нечего больше тебе предложить, Даниэль». Голос его был сыпучим, как песок, и звучал болезненно. Слова он произносил слабо и невнятно, как на пластинках на 78 оборотов в минуту, которые коллекционировал Барселло.
«Откуда вам известно мое имя?»
«Я много чего о тебе знаю, тем более имя».
«А что еще вы знаете?»
«Я мог бы вогнать тебя в краску, но у меня нет ни времени, ни желания. Довольно того, что у тебя есть нечто меня интересующее, и я готов за это неплохо заплатить».
«Мне кажется, вы ошиблись».
«Нет, я никогда не ошибаюсь в людях. В чем-то другом, да, но не в людях. Сколько ты хочешь за нее?»
«За что?»
«За тень ветра».
«Почему вы думаете, что у меня есть эта книга?»
«Это не обсуждается, Даниэль. Вопрос только в цене. Я давно знаю, что книга у тебя. Люди говорят, а я слушаю».
«Что ж, значит, вы ослышались. У меня этой книги нет. Но даже если бы была, она не продается».
«Твое бескорыстие просто восхитительно, особенно в наше время угодников и блюдолизов. Но со мной не стоит ломать комедию. Скажи, сколько? 1000 дура? Деньги для меня ничего не значат. Цену назначаешь ты».
«Я же сказал, она не продается, и у меня ее нет», — ответил я. «Вот видите, вы ошиблись».
Незнакомец какое-то время молчал, неподвижный, окутанный голубым дымком сигареты, которая, казалось, никогда не истлеет до конца. Я заметил, что от нее исходил запах не табака, а горелой бумаги. Хорошей бумаги. Книжной.
«Возможно, это ты сейчас ошибся», — холодно заметил он.
«Вы мне угрожаете?»
«Не исключено». Я сглотнул. Несмотря на всю мою браваду, этот тип здорово меня напугал.
«А могу я узнать, почему она вас так интересует?»
«Это мое дело».
«И мое тоже, раз вы угрожаете и требуете, чтобы я продал вам книгу, которой у меня нет».
«Ты мне нравишься, Даниэль. Ты смел и, кажется, не глуп. 1000 дуро. На них ты сможешь купить очень много книг. Хороших книг, а не тот мусор, который ты так ревностно хранишь. Ну давай, 1000 дуро, и останемся лучшими друзьями».
«Мы с вами не друзья».
«Да нет, друзья. Просто ты этого еще не понял. Я не виню тебя, ведь столько забот. Взять хоть твою подругу Клару. Из-за такой женщины кто угодно голову потеряет».
При упоминании о Кларе у меня кровь застыла в жилах.
«Что вы знаете о Кларе?»
«Осмелюсь утверждать, что гораздо больше, чем ты, и для тебя было бы благом забыть ее. Но ты не забудешь, я знаю. Мне тоже когда-то было 16».
Меня вдруг осенила страшная догадка. Этот человек и был тем самым незнакомцем, что, не представившись, донимал Клару вопросами на улице. Он существовал на самом деле. Клара не лгала. Тип шагнул мне навстречу. Я отступил. Никогда в жизни мне еще не было так страшно.
«Лучше, чтобы вы знали, у Клары книги нет, и не смейте больше к ней прикасаться».
«Твоя подруга мне безразлична, Даниэль, и когда-нибудь ты разделишь это чувство. Мне нужна только книга, и я предпочел бы получить ее по-хорошему, так, чтобы никто не пострадал. Я ясно выражаюсь?»
За неимением лучшего я принялся лгать, как последний плут.
«Книга у некоего Адриана Нери, музыканта. Думаю, вы слышали о нем».
«Нет, не слышал. И это худшее, что можно сказать о музыканте. Надеюсь, ты этого Адриана Нери не выдумал?»
«Если бы».
«Тогда, раз уж вы с ним столь добрые друзья, тебе бы стоило убедить его вернуть книгу. Подобные вещи между приятелями решаются без проблем. Или ты предпочитаешь, чтобы я попросил об этом твою подругу Клару?»
Я отрицательно мотнул головой.
«Ладно, поговорю с Нери. Но не думаю, что он мне ее вернет. Да может, у него ее уже и нет», — импровизировал я. «Вам-то она зачем? Только не говорите, что хотите ее прочесть».
«Нет, я знаю ее наизусть».
«Вы коллекционер?»
«Ну да, что-то вроде того».
«А у вас есть другие книги Каракса?»
«Были когда-то. Хулиан Каракс — моя специальность, Даниэль. Я ищу его книги по всему свету».
«И что же вы делаете с ними, если не читаете?»
Незнакомец издал глухой булькающий звук. Мне потребовалось несколько секунд, прежде чем я понял, что он смеется.
«Единственное, что можно с ними сделать», — последовал ответ. Он достал из кармана коробок спичек, вынул одну и зажег. Пламя впервые осветило его. Моя душа заледенела. У этого типа не было ни носа, ни губ, ни век. Вместо лица у него была маска из черной, изборожденной шрамами кожи, которую обезобразил огонь. Та самая маска, о которой говорила Клара.
«Сжечь!»
— прошипел он после короткой паузы. В голосе и взгляде пылала ненависть. Порыв ветра погасил спичку, и черты незнакомца снова поглотила тьма.
«Мы еще увидимся, Даниэль. Я всегда помню лица. Думаю, и ты отныне не забудешь»,
— медленно проговорил он.
«Ради твоего же блага и блага твоей подруги, надеюсь, ты примешь верное решение
и разберешься с этим сеньором Нерри. Что за шутовская фамилия? Я бы ему ни на грош не верил».
Не проронив более ни слова, незнакомец развернулся и направился к пристани. Силуэт, испаряющийся в темноте, пронизанный его утробным смехом.